Глава 14. Огонь на холме. Он проснулся в длинной темной комнате, окруженной неподвижными спящими фигурами. Значит, страшные видения были просто сном. Он лежал в своей постели рядом с прочими слугами. Тонкий луч света проникал сквозь щель в двери. Саймон тряхнул ноющей головой. «Почему я сплю на полу? Камни такие холодные. И почему остальные лежат так неподвижно?» Их темные фантастические фигуры со шлемами и щитами были пугающе спокойны, как мертвые, ждущие страшного суда. Это же был сон, разве нет? Задыхаясь от ужаса, Саймон отполз от черной промозглой дыры тоннеля к щели, источающей рассеянный свет. Мертвые, изваянные из камня и уложенные поверх их древних могил, не препятствовали его уходу. Юноша толкнул плечом тяжелую дверь склепа и упал на мокрую траву кладбища. После того, что казалось Саймону бесконечными годами в темноте, луна была для него просто отверстием в ночном небе, ведущим в светлую комнату за ним, в страну сверкающих рек и благодатного забвения. Юноша припал к земле и почувствовал, как согнулись под его щекой мокрые стебли травы. Со всех сторон торчали согнутые каменные пальцы надгробий. Луна окрашивала обломки камня в зловещий цвет обнаженной кости. Были они такими же забытыми и неухоженными, как и те мертвецы, на место упокоения которых указывали надгробия. В памяти Саймона часы, прошедшие в пути от последних огненных мгновений в комнате доктора к мокрой траве кладбища, закружились в немыслимой карусели, непостижимой, как бесшумный полет облаков по ночному небу. Крики, треск пламени, охваченное огнем лицо Морганса, глаза Прейроца, похожие на дыры, ведущие вечную тьму — все это было столь же реально, как вздох, который он только что сделал. Тоннель отдавался в сознании затухающей пульсирующей болью, звенящими голосами и пустым безумием. Саймон помнил грубые стены, паутину и бесконечные разветвления кривых переходов. Вспоминались ему и странные яркие сны, невыносимо печальные, и смерть чего-то прекрасного. А в общем, он чувствовал себя высушенным, хрупким и бессильным, словно осенний лист. Похоже было, что последние метры он полз, потому что колени и руки были ободраны, а одежда разорвана, но разум его все еще оставался затуманенным темнотой. Ничто не было до конца настоящим, похожим на кладбищенскую землю, на которой он сейчас лежал. Тихий хозяйственный двор луны. Сон поглаживал его затылок мягкими тяжелыми руками. Саймон боролся с ним, встав на колени и вяло отряхнув головой. Это место не годилось для сна. Насколько он мог судить, преследователи не смогли пробиться через заваленную дверь доктора, но от этого не становилось легче. У его врагов были вооруженные стражники, лошади и приказ короля. Дремота уступила место страху и ярости. Они отняли у него все — друга, дом — но они никогда не получат его жизни и свободы. Саймон с трудом поднялся на ноги, опираясь на тяжелый камень надгробия, и вытер слезы изнеможения и страха. Примерно в полулиге виднелась освещенная луной городская стена Эрчестера, каменный пояс, отделявший горожан от кладбища и внешнего мира. От городских ворот бежала лента Вальдхельмской дороги. Справа от Саймона натянулась на север к горам, а налево убегала вдоль реки Имстрека, через земли фермеров ниже Свердских скал, мимо Фальшира, на другой берег и прямо к степям Востока. В этих городах у большой дороги эркенгарды в первую очередь будут искать беглеца. Кроме того, дорога проходила через долинные фермы Хасувейла, а там не просто найти убежище свернувшему с дороги страннику. Повернувшись спиной к Арчестеру и единственному дому, который он знал, Саймон побрел через кладбище к далеким холмам. Первые шаги его вызвали мучительную боль у основания черепа, но ни на нее, ни на боль душевную лучше было не обращать внимания, чтобы как можно дальше уйти до рассвета. Тревожиться о будущем можно будет, только найдя подходящее место, чтобы прилечь. По мере того, как луна медленно двигалась по теплому небу к полуночи, шаги Саймона становились все тяжелее и тяжелее. Кладбище казалось бесконечным, земля стала неровной, начинались холмы, а его окружали все те же надгробия, одни прямые, как собачьи клыки, другие склонившиеся друг к другу, словно перешептывающиеся старики. Он петлял по бесконечному лабиринту из обломков камней, снова и снова спотыкаясь на качковатой земле. Каждый шаг был таким трудным, как будто он брел по колено в воде. Шатаясь от усталости, юноша споткнулся и тяжело упал. Он попытался встать, но руки и ноги показались ему мешками, полными мокрого песка. Он прополз еще несколько локтей и уткнулся лбом в плечо заросшего травой холмика. Что-то впивалось в спину, и Саймон неуклюже перекатился на бок, но лучше не стало, потому что теперь мешал засунутый под пояс манускрипт доктора Моргенса. Ничего не видя полуслепыми от усталости глазами, юноша нащупал источник беспокойства. Это был кусок ржавого металла, прикрепленный к полусгнившему и изъеденному червями дереву. Саймон попытался вытащить странный предмет, но он прочно сидел в земле. Может быть, остальная его часть, чем бы он ни был, была похоронена глубоко в теле холма, застывшего в лунном свете. Наконечник пики, пряжка пояса или наколенник доспехов, владелец которых много веков назад отправился кормить траву, под которой лежит. Саймону представились лежащие в недрах земли тела, плоть, когда-то дышавшая бурной жизнью, а теперь объятая тьмой и тишиной. Сон, наконец, одолел его и перенес на крышу церкви. Перед ним громоздился замок, но стены и башни его состояли из темной сырой земли, опутанной сетью белых корешков. Люди в замке спали тяжелым беспокойным сном, потому что Саймон ходил по крыше над их постелями. Теперь он шел, если только это не было сном, по берегу Черной реки. Слышен был плеск волн, но вода не отражала света и напоминала жидкую тень. Все было окутано непроницаемым туманом, и Саймон ничего не мог различить вокруг, кроме бесконечной мглы. Бесчисленные голоса переговаривались во мгле за его спиной, и журчание голосов сливалось с журчанием темной воды, то приближаясь, то отдаляясь, как ветер, завывающий в кронах деревьев. На другом берегу не было ни тумана, ни дымки. Жесткая трава спускалась к самой воде, а за ней поднималась ольховая роща, тянувшаяся к далеким холмам. Все за рекой было темным и сырым. Там царили вечные сумерки. Все-таки это был вечер, потому что холмы эхом откликались на неутомимую песнь соловья. Все там было застывшим и неизменным. Он кинул взгляд поверх плещущейся реки и увидел призрачную фигуру, стоящую у воды на дальнем берегу. Это была женщина в причудливом сером одеянии, лицо ее скрывали длинные прямые волосы. Женщина стояла, прижимая что-то к груди. Когда она подняла глаза, он увидел, что женщина плачет. Он, казалось, знал ее. «Кто ты?» — крикнул он. Слова, едва сорвавшись с его губ, растаяли, заглушенные влажным шипением реки. Темные глаза женщины впились в него, как бы вспоминая каждую черточку. Наконец она заговорила.
«Сеоман».
Ее голос доносился издалека и звучал слабо и глухо.
«Почему ты не пришел ко мне, сын мой? Ветер печален и холоден. Я ждала так долго!»
«Мама?»
Неожиданно Саймон почувствовал страшный леденящий холод. Повсюду тихо плескалась вода. Женщина снова заговорила.
«Мы долго не встречались, о мое прекрасное дитя. Почему же ты не пришел и не осушил слезы матери? Ветер несет холод, но река так тепла и ласкова. Иди, разве ты не перейдешь ко мне?»
Она протянула руки. Черные глаза ее были печальны. На губах застыла нежная улыбка. Саймон двинулся вперед к своей потерянной матери, которая звала его к себе. Пошел по мягкому берегу смеющейся темной реки. Она протянула руки к нему, к своему сыну. И тогда Саймон увидел, то, что она держала в руках, было маленькой куклой, сплетенной из камышей и травы. Но кукла почернела и сморщилась, листья скрутились на стеблях, и Саймон внезапно понял, что ничто живое не может пересечь эту реку, границу с сумеречной страной. Он остановился у края воды и посмотрел вниз. А там, в чернильно-черной воде, возникло странное светлое пятно, и оно медленно поднималось к поверхности. Вскоре Саймон смог различить три стройные светящиеся фигуры. Плеск реки превратился в печальную, мучительно неземную музыку. Бурные волны скрывали истинные размеры фигур, но ему казалось, что стоит только захотеть, и можно будет достать их рукой.
«Сеоман!»
— снова позвала мать. Она медленно удалялась от него, как будто серая страна уносила ее прочь в бесконечном потоке, прочь от него. Она простирала к нему руки, а затихающий голос был воплощением трепещущего одиночества, стремления холода к теплу и темноты к свету.
«Саймон! Саймон!»
Это был вопль отчаяния. Он сел, озираясь, чувствуя под ногами мокрую траву, а под рукой камень древнего памятника.
«Саймон!»
Крик стал еле слышным шепотом в ночи. Это действительно была фигура в сером, крошечная, дрожащая фигурка, позвавшая его с мглистого кладбища, которое он пересек. Ее нелегко было различить под покровом тумана, спустившегося на кладбище, но Саймон почувствовал, что сердце его вот-вот разорвется в груди. Он побежал по холмам, побежал так, как будто сам дьявол гонится за ним, протягивая руки. Темный силуэт Тистеборга поднимался на горизонте. Тут и там на пути его вставали холмы, а Саймон все бежал и бежал. Когда сердце его готово было уже выскочить из груди, юноша позволил себе перейти на быструю ходьбу. Он не мог бы бежать дальше, даже если бы сам дьявол настигал его. Мешала хромота, усталость и неправдоподобный голод. Страх и растерянность волочились за ним, как ядро каторжника. Сон не принес ему новых сил. Юноша был очень напуган и чувствовал себя совсем разбитым. Он брел вперед, ориентируясь по оставленному позади замку, и ощущал, как воспоминания о счастливых временах уходят, унося с собой все, кроме тончайших связей, еще соединяющих его с миром солнца, порядка и безопасности.
Что я чувствовал, лежа в тишине на душистом сеновале? В голове не осталось ничего, кроме бесчисленных слов. Я любил замок. Спал ли я там? Бегал ли? Ел? Говорил?
Не думаю. Думаю, что всегда шагал по этим холмам под этой луной. Мертвенное белое лицо. Шагал и шагал. Несчастный, одинокий дух. Шагал и шагал. Нежный отблеск огня на вершине холма остановил его мрачные размышления. Уже некоторое время он поднимался по склону и почти достиг основания темного Тистеборга. Лес у подножия холма был мантией непроницаемого мрака по сравнению с темной громадой Тистеборга. Теперь на самой вершине холма горел огонь, утверждая жизнь среди веков холода, сырости и смерти. Он перешел на медленный бег, это было все, на что он был способен в своем нынешнем состоянии. Может быть, это костер пастухов, веселый огонек, согревающий вынужденных ночевать под открытым небом. Может быть, «У них есть еда? Баранья нога и буханка хлеба?» Он согнулся, схватившись за живот. Все его внутренности корчились в судорогах при мысли о еде. Как давно он ел? Только последний ужин в замке. Удивительно. Даже если у них нет еды, там можно будет услышать человеческие голоса, согреться у огня. Огня. Воспоминания о ненасытных языках пламени промелькнули в его мозгу, вызвав озноб от холода другого рода. Юноша карабкался, с трудом продираясь сквозь заросли кустарников и молодую древесную поросль. Подножие Тистеборга окутывал густой туман, и холм казался островом, плывущим по паутинно-серому морю. У самой вершины красным рельефом вставали грубые очертания камней гнева. «Камни, камни, еще камни!» Что говорил Морганс об этой ночи? «Если это...» Все та же луна и все та же темнота, укачивающая туманные звезды, как он назвал ее? Ночь камней. Как будто это сами камни веселятся, как будто, пока внизу спит за наглухо закрытыми ставнями старый Эрчестер, камни устраивают свой собственный праздник. В усталом мозгу Саймона появились жутковатые образы кланяющихся и танцующих камней. «Глупый», — подумал он, — «твои мысли блуждают, да это и неудивительно. Ты нуждаешься в еде и сне, иначе ты в самом деле сойдешь с ума, что бы это ни значило, вечно сердитый, испуганный ничем». Он видел безумную женщину на площади битв, но она просто сжимала в руках кучу тряпья и баюкала ее, крича как чайка. «Безумный под луной! Безумный простак!» Он достиг последней группы деревьев, окружавших вершину холма. Воздух, казалось, застыл в ожидании. Саймон почувствовал, что его волосы встают дыбом. Внезапно он понял, что лучше подойти бесшумно и посмотреть на этих ночных пастухов, а не выскакивать из зарослей с шумом и треском, подобно разъяренному медведю. Он подобрался поближе к свету, укрываясь за переплетенными ветвями поваленного ветром дуба. Прямо над ним возвышались камни гнева, образуя концентрические круги изломанных колонн. Он увидел группу закутанных в плащи людей, стоящих у самого огня, разожженного в центре каменной площадки. Что-то в их позах казалось напряженным, застывшим, как будто они ждали чего-то неизбежного, но не обязательно желанного. На северо-востоке, за камнями, шапка Тистеборга сужалась. Трава и вереск плотно приникали к земле, покидая пятно света ближе к северному склону горы. Разглядывая застывшие, как статуи, фигуры у костра, Саймон снова почувствовал, как ледяной ужас охватывает его. Почему они не двигаются? Это живые люди или потусторонние духи, изваяния горных демонов? Одна из фигур подвинулась к огню и поворошила палкой угли. Пламя загорелось ярче, и Саймон увидел, что, по крайней мере, один из них — смертный человек. Он бесшумно прополз еще немного вперед и остановился сразу за последним кругом камней. Свет костра озарил ближайшую фигуру, красноватые блики скользнули по скрытому под плащом металлу. Этот пастух носил кольчужную рубашку. Огромное ночное небо съежилось над головой Саймона. Все 10 закутанных мужчин были вооружены. Это были эркингарды, в этом не было никакого сомнения. Саймон с горечью ругал себя, кинуться прямо к костру, как мошка бросается на пламя свечи. Но почему я всегда такой проклятый, проклятый дурак? Поднялся легкий ночной ветерок, раздувая высокое пламя, бьющееся, как развивающееся знамя. Стражники в плащах и капюшонах разом повернулись, напряженно вглядываясь в темноту на север от Тистеборга. Тогда вздрогнул и Саймон. Сквозь вой ветра, свистевшего в кронах деревьев, до него донесся слабый шум, становившийся с каждым мгновением все громче и громче. Мучительный скрип деревянных колес. Нечто громоздкое и неуклюжее медленно взбиралось по склону холма с северной стороны. Стражники освободили проезд и тесно окружили костер со стороны, ближайшей к Саймону. Ни один из них все еще не проронил ни слова. У края костра появились смутные контуры. Они становились все отчетливее и в конце концов превратились в лошадей. За ними, медленно отделяясь от темноты, возникла черная карета. С обеих сторон карету сопровождали фигуры в черных плащах с капюшонами, двигавшиеся медленным похоронным шагом. Упряжкой снежно-белых жеребцов управлял еще один, сидящий на козлах. Этот казался больше и темнее остальных, он как бы кутался в плотную завесу мрака, сама ее неподвижность говорила о скрытой неземной силе.